Страница 309. Для того, чтобы буржуазия могла заполучить хотя бы только те плоды победы, которые тогда были уже вполне зрелы для сбора их, для этого необходимо было довести революцию значительно дальше такой цели. Совершенно то же самое было в 1793 году во Франции и в 1848 году в Германии. По-видимому, таков на самом деле один из законов развития буржуазного общества. За этим избытком революционной активности с необходимостью последовала неизбежная реакция, зашедшая, в свою очередь, дальше того пункта, за которым она сама уже не могла продержаться. В немецком тексте вместо слов «дальше того пункта, за которым она сама уже не могла продержаться» напечатано «дальше своих целей». После ряда колебаний установился, наконец, новый центр тяжести, который послужил исходным пунктом для дальнейшего развития. Замечательный период английской истории, который респектабельность окрестила «великим мятежом», и следующие за ним битвы завершаются сравнительно незначительным событием 1689 года, которое либеральные историки называют «славной революцией». В немецком тексте вместо слова «респектабельность» напечатано «филистерство». Название «славной революции» в английской буржуазной историографии получил государственный переворот 1688 года, в результате которого в Англии была низложена династия Стюартов и установлена конституционная монархия во главе с Вильгельмом Оранским – с 1689 года, основанная на компромиссе между землевладельческой аристократией и крупной буржуазией. Новый исходный пункт был компромиссом между поднимающимся средним классом и бывшими крупными феодальными землевладельцами. В немецком тексте здесь и далее выражение «middle class» переводится, как и выражение «буржуазии», термином «буржуазия». Последние, считавшиеся тогда, как и теперь, аристократией, уже давно были на пути к тому, чтобы стать тем, чем Луи Филипп во Франции стал лишь спустя долгое время – первыми буржуа королевства. К счастью для Англии, старые феодальные бароны перебили друг друга в войнах Алой и Белой Розы. Война Алой и Белой Розы. 1455-1485 годы. Война между представителями двух боровшихся за престол английских феодальных родов. Йорков, на гербе которых была изображена Белая Роза, и ланкастеров, носивших на гербе алую розу. Вокруг Йорков группировались часть крупных феодалов более развитого в экономическом отношении юга, рыцарства и горожане. Ланкастеров поддерживала феодальная аристократия северных графств. Война привела почти к полному истреблению старинных феодальных родов, и завершилась приходом к власти новой династии Тюдоров, установившей в Англии абсолютизм. Их наследники, большей частью также отпрыски этих старых фамилий, вели, однако, свой род от столь отдаленных боковых линий, что они составили совершенно новый слой. Их привычки и стремления были гораздо более буржуазными, чем феодальными. Они прекрасно знали цену деньгам и немедленно принялись вздувать земельную ренту, согнав с земли сотни мелких арендаторов и заменив их овцами. Генрих VIII массами создавал новых лендлордов из буржуазии, щедро раздавая и продавая за бесценок церковные имения. К тому же результату приводили беспрерывно продолжавшиеся до конца XVII века конфискации крупных имений, которые затем раздавались всевозможным выскочкам в прямом или переносном смысле этого слова. Поэтому английская аристократия со времен Генриха VII не только не противодействовала развитию промышленности, но наоборот старалась извлекать из этого развития косвенную выгоду. Генрих VIII, 1491-1547 годы, английский король с 1509 по 1547 год. Генрих VII, 1457-1509 годы, английский король с 1485 по 1509 год. Страница 310. И точно так же всегда находилась такая часть крупных землевладельцев, которая из экономических или политических побуждений соглашалась на сотрудничество с лидерами финансовой и промышленной буржуазии. Таким образом, легко мог осуществиться компромисс 1689 года. Политические трофеи, доходные и теплые местечки, оставлялись в руках знатных дворян-землевладельцев при условии, что они в достаточной мере будут соблюдать экономические интересы финансового, промышленного и торгового среднего класса. А эти экономические интересы уже тогда были достаточно сильны, чтобы определять собой общую политику нации. В немецком тексте вместо слов «доходные и теплые местечки» напечатано «должности», «синекуры» и «высокие оклады». Конечно, существовали раздоры по тому или другому отдельному вопросу, но в целом аристократическая олигархия слишком хорошо понимала, что ее собственное экономическое процветание неразрывно связано с процветанием промышленного и торгового среднего класса. С этого времени буржуазия стала скромной, но все же признанной составной частью господствующих классов Англии. Вместе с остальными она была заинтересована в подавлении огромной трудящейся массы народа. Купец или фабрикант по отношению к своим приказчикам, своим рабочим, своей прислуге, сам занимал положение хозяина. Или, как еще недавно выражались в Англии, естественного повелителя. Ему нужно было выжимать из них, возможно, большее количество труда, возможно, лучшего качества. С этой целью он должен был воспитывать их в надлежащей покорности. Он сам был религиозным. Его религия доставила ему знамя, под которым он победил короля и лордов. Скоро он открыл в этой религии также средства для того, чтобы обрабатывать сознание своих естественных подданных и делать их послушными приказам хозяев, которые поставил над ними неисповедимый промысл Божий. Короче говоря, английский буржуа с этого времени стал соучастником в подавлении низших сословий, огромной производящей народной массы, и одним из применявшихся в этих целях средств было влияние религии. К этому присоединилось еще другое обстоятельство, усиливавшее религиозные склонности буржуазии. Расцвет материализма в Англии. Это новое учение. В немецком тексте после слова «новое» добавлено «безбожное». Не только приводило в ужас благочестивый средний класс. Оно в довершении всего объявило себя философией, единственно подходящей для ученых и светски образованных людей, в противовес религии, которая достаточно хороша для необразованных масс, включая сюда и буржуазию. Страница 311. Вместе с Гоббсом оно выступило на защиту королевской прерогативы и самодержавия и призывало абсолютную монархию к укрощению этого puer robustus sed malitiosus, здорового и злонравного малого, то есть народа. Выражение из предисловия Гоббса к его книге о гражданине, написанной в Париже в 1642 году, первоначально распространявшейся в рукописи и опубликованной в Амстердаме в 1647 году. Также и у последователей Гоббса, Боллингброка, Шефтсбери и прочих, новая деистская форма материализма оставалась аристократическим, эзотерическим учением, и поэтому оно было ненавистно среднему классу не только за то, что являлось религиозной ересью, но и за то, что было связано с антибуржуазным политическим направлением. Эзотерическим, сокровенным, предназначенным только для посвященных. Боллингброк, Генри, 1678-1751 годы. Английский философ, деист, публицист и политический деятель. Один из лидеров партии Тори. Шефтсбери Антони, граф, 1671-1713 годы. Английский философ-моралист, видный представитель деизма, политический деятель, виг. Тем временем материализм перекочевал из Англии во Францию, где он нашел вторую материалистическую философскую школу, ответвление картезианства, с которой он и слился. И во Франции тоже он вначале оставался исключительно аристократическим учением, но его революционный характер вскоре выступил наружу. Картезианская философия, учение последователей французского философа XVII века Декарта, по латыни «Картезиус», сделавших из его философии материалистические выводы. Французские материалисты отнюдь не ограничивались в своей критике областью религии. Они критиковали каждую научную традицию, каждое политическое учреждение своего времени. Чтобы доказать всеобщую применимость своей теории, они избрали кратчайший путь. Они смело применили ее ко всем объектам знания, в том гигантском труде, от которого они получили свое имя, в энциклопедии. Таким образом, в той или иной форме, как открытый материализм или как деизм, материализм стал мировоззрением всей образованной молодежи во Франции. И влияние его было так велико, что во время Великой революции это учение, рожденное на свет английскими роялистами, доставило французским республиканцам и сторонникам террора теоретическое знамя и дало текст для Декларации прав человека. Энгельс имеет в виду принятую учредительным собранием в 1789 году Декларацию прав человека и гражданина, в которой были изложены политические принципы нового буржуазного строя. Декларация была включена во французскую конституцию 1791 года. На основе ее была составлена Якобинская декларация прав человека и гражданина 1793 года, предпосланная первой республиканской конституции Франции, принятой Национальным конвентом в 1793 году. Великая французская революция была третьим восстанием буржуазии, но первым, которое совершенно сбросило с себя религиозные одежды и в котором борьба была проведена на открыто-политической почве. Она была также первым восстанием, в котором борьба была действительно доведена до конца, до полного уничтожения одной из борющихся сторон, именно аристократии, и до полной победы другой, именно буржуазии. Страница 312. В Англии преемственная связь между дореволюционными и послереволюционными учреждениями и компромисс между крупными землевладельцами и капиталистами нашли свое выражение в преемственности судебных прецедентов, равно как в почтительном сохранении феодальных правовых форм. Во Франции, напротив, революция окончательно порвала с традициями прошлого, уничтожила последние следы феодализма и в Кот-Сивиль мастерски приспособила к современным капиталистическим условиям старое римское право. Это почти совершенное выражение юридических отношений, соответствующих той ступени экономического развития, которую Маркс называет товарным производством. В такой степени мастерски, что этот революционный французский кодекс законов еще и сейчас во всех других странах, не исключая и Англии, служит образцом при реформах в области права собственности. Кот-Сивиль. Гражданский кодекс. Один из пяти кодексов, составленных во Франции в 1804-1810 годах, при Наполеоне I, отсюда вошедшее в обиход обозначение Гражданского кодекса как Кодекса Наполеона, и представлявших собой общую систематизацию буржуазного права. Энгельс назвал Гражданский кодекс, принятый в 1804 году, классическим сводом законов буржуазного общества. Смотри настоящее издание, том 21, страницу 311. При этом, однако, не следует забывать одного. Если английское право продолжает выражать экономические отношения капиталистического общества на варварски-феодальном наречии, которое столь же соответствует выражаемому им предмету, сколько английская орфография английскому произношению «Vous écrivez Londres et vous prononcez Constantinople», пишется Лондон, а произносится Константинополь, по словам одного француза, то зато это же самое английское право является единственным в течение веков сохранившим в неискаженном виде и перенесшим в Америку и в колонии лучшую часть тех древнегерманских свобод, личную свободу, местное самоуправление и гарантию от всякого вмешательства, кроме судебного, которые на континенте совершенно исчезли в период абсолютных монархий и до сих пор нигде еще не восстановлены в полном объеме. Вернемся, однако, к нашему британскому буржуа. Французская революция дала ему великолепную возможность разрушить с помощью континентальных монархий французскую морскую торговлю, захватить французские колонии и уничтожить последние притязания Франции на морское соперничество. Таково было одно из оснований, толкнувших его на борьбу с революцией. Вторым было то, что методы этой революции пришлись ему уж очень не по вкусу. Не только ее мерзкий террор, но даже самая ее попытка довести до крайних пределов господство буржуазии. Да и что бы стал делать британский буржуа без своей аристократии, которая и манерам его обучала, манерам, достойным учителя, и моды для него изобретала, и доставляла ему офицеров для армии, этой охранительницы порядка внутри страны, и для флота, завоевывающего новые колониальные владения и новые внешние рынки. Страница 313. Впрочем, среди буржуазии было все же прогрессивное меньшинство, люди, интересы которых не особенно выигрывали от компромисса. Это меньшинство, состоявшее главным образом из менее зажиточных слоев среднего класса, относилось с симпатией к революции, но в парламенте оно было бессильно. Энгельс имеет в виду сочувственное отношение к французской буржуазной революции конца XVIII века со стороны радикальных слоев мелкой буржуазии и буржуазной интеллигенции Англии. Сторонники французской революции, объединившиеся в лондонском обществе революции и главным образом в лондонском корреспондентском обществе и корреспондентских обществах других крупнейших городов Англии, среди организаторов и участников обществ были и представители рабочего класса, пропагандировали революционные идеи и выдвигали требования введения всеобщего избирательного права и других демократических реформ. Корреспондентские общества подверглись репрессиям со стороны английской правящей олигархии.